новую такую, можно сказать, серию проповедей, говорить о молитвах Павла. Молитвах Павла, которые мы с вами читаем в Библии, которые мы находим в его посланиях. Почему меня заинтересовала эта тема? Потому что, во-первых, молитвы – это такое особенное, очень сжатое, емкий текст, который мы с вами видим в Писании. Знаете, сам Христос говорит, когда Он говорит про молитвы, Он говорит, что молитвы должны быть немногословны. А значит, и человек, молящийся, и особенно те молитвы, которые мы находим в Библии, это достаточно емкое, сконцентрированное какое-то послание, очень четко выражающее сердцебиение человека, который молится, слова которого записаны в Писании, молитвы которого записаны в Писании. Поэтому именно этим меня заинтересовали молитвы, и именно этим хочу делиться с вами, друзья. И знаете, я когда только начинал проповедовать, моя жена Вероника говорила: «Слушай, ты молишься после своей проповеди даже лучше, чем проповедуешь». Потому что молитва, она всегда идет от сердца. Ты не готовишь молитву там после проповеди, ты говоришь то, что у тебя есть на сердце. Если ты над проповедью там что-то работаешь, стараешься, составляешь, то молитва – это вот, это твое обращение к Богу. И сегодня мы прочитаем одно такое обращение к Богу Павла. Он молится у церкви в Ефесе. В послании к Ефесянам мы находим две молитвы. Одна находится в первой главе, одна находится в третьей главе. Начнем мы как раз с той, которая в первой главе находится. Мы прочитаем сегодня с вами с 15 по 23 стих. Хотя внимание наше будет сконцентрировано на 17 стихе этого отрывка. Итак, послание к Ефесянам, 1 глава, с 15 по 23 стих. Мы читаем молитву Павла о церкви в Ефесе. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Вот такой у нас отрывок. Как я сказал, мы сегодня сконцентрируем наше внимание на 17 стихе, потому что в отношении Ефесян, вот если брать то, о чем Павел молится в отношении Ефесян, он здесь, в принципе, молится о трех вещах. Первое, в 17 стихе мы видим, что Павел молится о познании Бога, чтобы Бог открывался Ефесянам, чтобы они познавали Его. В 18 стихе он пишет, он молится о надежде и наследии. И 19-20 стих говорят о силе, о могуществе Бога в нас, в верующих, в Ефесянах. И так как каждая тема, эта тема, она достаточно емкая, я скажу, она просто огромная, то мы будем идти постепенно. И сегодня мы рассмотрим только один элемент этой молитвы, которую мы сейчас прочитали. Сегодня мы рассмотрим только тему познания Бога, как Павел молится о Ефесянах, чтобы они познавали Бога. И говоря о познании Бога, мы читаем об этом, еще раз я повторю, в 17 стихе, я еще раз прочитаю этот стих, «чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Итак, познание Бога, познание Отца славы, как здесь Бог, и Павел называет Бога. И знаете, я когда размышляю на эту тему, я думаю, вообще, для чего создан человек? И ну, большинство, наверное, из нас ответит, чтобы поклоняться Богу. Но мы не можем поклоняться тому, кого мы не знаем. Поэтому первоначально даже идет сначала познание Бога, познание, кто Он такой, а потом уже поклонение Ему. Потому что мы не можем поклоняться просто в какой-то безличной сущности. Нам надо сначала узнать тому, кому мы поклоняемся. И поэтому цель наша в жизни, вообще любого христианина, это первоочередная цель, это познание Бога. Отсюда проистекает поклонение, отсюда проистекает благовестие. Потому что как мы можем возвещать совершенство призвавшего нас, если мы не знаем этих совершенств, если мы не знаем его личности, характера, кто он такой? Поэтому первоочередная цель христианина вообще в принципе – это узнать своего Бога, узнать, в кого он верит. И в конце концов, знаете, меня однажды удивила эта мысль, я никогда раньше не думал в этом контексте, но прочитав одну книгу, я полностью согласен с автором, мы в вечности все равно будем познавать Бога. Наш процесс познания Бога, он не заканчивается только здесь, на земле. Он не заканчивается там, тем моментом, когда мы полностью от бытия до откровения прочитали Библию. Нет, мы в вечности будем познавать Его. Всю вечность мы будем этим заниматься. Настолько чудесен и славен наш Господь, Отец славы, что всю вечность мы будем наслаждаться этим процессом, мы будем больше и больше открывать все грани Бога. Поэтому в Евангелии от Иоанна, 17 главе, 3 стих, Иоанн так и пишет: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя истинного, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Жизнь вечная. Да, мы получаем жизнь вечную через познание, через то, когда Бог открывается нам, но и всю жизнь вечную мы тоже продолжаем познавать Бога, познавать Христа. Но, говоря вот о, казалось бы, такой самой начальной, что ли, теме познания Бога, хотелось бы сначала вообще дать определение, что ли. Что вообще такое познание Бога? Как это происходит? Потому что можно много об этом говорить, но, может быть, кто-то может спросить, ну а что это такое вообще? Что такое познание Бога? Что мы подразумеваем, когда употребляем фразу такую? Надо познавать Бога. Потому что разные люди могут по-разному понимать эту фразу, и некоторые люди могут даже говорить, что «да, я знаю Бога, но на самом деле они заблуждаются». Познание Бога – это какое-то особое чувство, это когда там, мурашки по телу бегут, когда мы поем какую-то песню, или же это, может быть, наше какое-то интеллектуальное переживание, что мы вот что-то прочитали такое, может быть, даже в Библии, и раз мы познали Бога. Это наплыв чувств, возбуждение какое-то, переживание такое духовное, религиозное. Что такое познание Бога? И прежде чем мы все-таки услышим, что это такое, хочу провести такую параллель. Знаете, человек, он создан, чтобы что-то узнавать, постоянно чему-то новому учиться. И человек с самого своего рождения, он учится. Мы, когда, допустим, учимся в школе или в институте, мы учим иностранные языки. И чтобы сказать, да, я выучил иностранный язык, нам надо достаточно много времени, кому-то больше, кому-то меньше, затратить на то, чтобы изучить этот язык, будь то английский или любой другой. Но когда мы говорим, я учу язык, это подразумевает под собой какой-то процесс, интеллектуальный процесс. Когда мы говорим о том, что мы познаем или познали какой-то предмет, то это говорит о том, что скорее всего, мы столкнулись достаточно плотно с этим предметом. То есть мы там, я не знаю, сходили на выставку картин Рембрандта. Вот, и мы не просто где-то в каталоге их видели, а вот мы ходили мимо вот этих картин, и мы на самом деле разглядывали их. Может быть, мы читали какую-то дополнительную литературу, слушали экскурсовода, и вот мы на самом деле познали творчество вот этого художника. Когда мы говорим о том, что мы знаем хорошо какое-то животное, это значит, что мы тоже провели с этим животным время. Будь то собака, лошадь, кошка. У каждого из них уже есть свой какой-то определенный характер. Это не просто стороннее наблюдение. Это нужно уже какое-то взаимодействие с этим животным. И еще более глубокое познание – это познание узнавания какого-то человека. Когда мы впервые знакомимся с человеком, он нам Как у нас даже есть такая русская пословица, да, встречают по одежке, мы смотрим на этого человека сначала с одной стороны, потом, узнавая его больше, наше мнение может кардинально поменяться, и мы уже думаем, ой, это совсем другой человек, я не думал, что он такой. И это процесс узнавания человека, он включает в себя процесс какого-то общения, взаимодействия с этим человеком, с этой личностью. И теперь, когда речь доходит о том, что мы с вами познаем Бога, это еще более, ну, это даже не более, это самая высшая ступень познания, потому что я бы сравнил это даже не с узнаванием обычного человека, а представьте, человек, который намного выше вас по статусу, я не знаю, какой-то, ну, допустим, там, мэр наш, да, вы не сможете его близко узнать, если он не даст вам этой возможности. То есть, если вас он не запишет себе навстречу, или же там согласится с вами поужинать где-то в ресторане. То есть, здесь инициатива узнавания этого человека, она зависит от него самого. В конце концов, такой человек может вас взять себе помощником, и тогда вот вы уже, будучи более тесно, плотно в контакте с ним, вы уже больше будете знать, как он работает, как он относится к подчиненным. Может быть, если кто-то работал здесь секретарем у какого-то там босса, начальника, то вы знаете больше о таком человеке, как он относится к семье, еще какие-то нюансы его личной жизни. Но это... Этот человек впускает вас в свою жизнь, а вы сами туда не можете проникнуть. Вот то же самое с Богом. Бог настолько велик по сравнению с нами, что мы сами не можем вот так вот взять и узнать Его. Просто не можем, потому что огромная пропасть между нами и Богом. И единственная возможность того, как мы можем узнать с вами Бога, это то, если Бог сам откроется нам. И Он сделал это. Он сделал это через Свое Слово, через Писание. Конечно, я скажу, ученикам Иисуса было намного, может быть, даже не проще, но это была великая привилегия, потому что они могли ходить с самим Иисусом Христом. А Иисус Христос сказал, кто видел Меня, тот видел Бога. И чудесная привилегия была у них, у людей того времени – видеть, общаться, взаимодействовать с самим Богом. У нас же есть Его Слово. И знаете, я скажу, у нас есть еще больше. Потому что Иисус, когда уходил, Он сказал ученикам, «Я дам вам утешителя, лучше, если я уйду». Представьте, Иисус говорит, «Ну, сожалею, но мне придется уйти». И ученики расстроились. «Ну ладно, у вас зато будет Дух Святой». Иисус говорит, «Лучше, если я уйду». Потому что я пошлю вам Духа Святого. Познание Бога – это, во-первых, отношения, это взаимоотношения с Ним. И это взаимоотношения не те, которые мы с вами, в которых мы с вами проявляем инициативу. Это взаимоотношения, от которых на самом деле замирает сердце, потому что Творец всей Вселенной, великий Бог – Он первый проявляет инициативу в этих взаимоотношениях. Он первый открывается нам, Он первый пускает нас к себе. Он первый дает нам возможность узнать Его. Он первый говорит к нам через Слово Свое, с помощью Духа Святого, открывая нам себя, свой характер, свою личность. И так как не так как... Вообще интересно, что Библия достаточно много аналогий дает наших взаимоотношений с Отцом, наших взаимоотношений с Богом. Вы, наверное, можете сейчас прямо навскидку вспомнить несколько из них. Во-первых, это взаимоотношения Сына и Отца. Это одна аналогия, которая в Библии описывает взаимоотношения нас с Богом, наше познание Бога. Еще одна аналогия – это жена и муж, слуга и царь. Слуга и господин, правитель. Самая, наверное, интересная аналогия, которую мы встречаем, ну, пожалуй, зная свой характер, пожалуй, самая правдивая, это овцы и пастырь. Иисус говорит, «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Мои овцы знают меня, я знаю их, они знают меня». Иоанна, 10 глава, 14 стих. Еще одна интересная аналогия, которая говорит нам Писание в плане познания Бога, это друзья. Христос называет нас друзьями. В Евангелии от Иоанна, 15 глава, 15 стих, мы читаем слова Христа, обращенные к ученикам, к апостолам. Он говорит: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Друзья, у нас с вами, вот в наших Библиях, есть все, что Иисус сказал нам, все, что Он передал нам от Отца Своего. Поэтому, если мы с вами читаем, вникаем, узнаем Его через Его открытое Слово, Он называет нас друзьями, потому что мы знаем, что Он делает. И если от этих аналогий все-таки перейти к нашей такой практической христианской жизни и говорить о том, как мы можем познавать Бога, каков процесс познания Бога, то мы с вами придем к тому, что так как познание Бога, я уже сказал, это взаимоотношения, в которых инициатива принадлежит Богу, то эти взаимоотношения, во-первых, они состоят из общения. Любые взаимоотношения, согласитесь, состоят из общения. Даже люди, которые глухонемые, они все равно общаются. Вот. И также наши взаимоотношения с Богом, они состоят из общения. И это общение – это то, когда мы слушаем Его через Его Слово, с помощью Духа Святого понимаем это. Потому что люди же, когда слушают какого-то другого человека, говорящего на иностранном языке, которого они не знают, они не могут понять. Они его слушают, но понять не могут. Что ты говоришь? Nicht understand, да? И так же на самом деле происходит и с Библией. Казалось бы, Библия – открытое Слово Божье, где даже по-русски все написано. Но скажите, кто из вас не встречал людей, которые читали Библию, но которые настолько с предубеждением относятся к Библии? Они говорят, что в Библии много ошибок. Они говорят, что там вообще какие-то еврейские сказки, что 10 тысяч раз она переписана и так далее, и так далее, и так далее. Очень-очень много людей читало Библию. И не просто поверхностно. Я встречался со многими людьми, которые говорили мне: «Я читал Библию от начала до конца, это ерунда просто». Друзья, если Бог через Духа Своего Святого не будет давать понимание, то зачастую Библия так и останется просто какой-то книгой для кого-то, может быть, с еврейскими сказками. Поэтому первое в процессе познания Бога – это наше общение через Его Слово и через понимание этого слова посредством Духа Святого. Знаете, недавно видел такую статью, она называется так очень интригующе: «Троица – это Бог Отец, Бог Сын и Бог Святая Библия» с вопросительным знаком. Но на самом деле Троица – это Отец, Сын и Святой Дух. И именно Дух Святой, Он толкует, Он применяет в нашу жизнь вот это Святое Писание. Следующий момент процесса познания – это исследование человека, исследование личности Бога, извиняюсь. Когда мы наблюдаем за природой, за характером Бога, за то, как Он действует в нашей жизни, в жизни других людей, в жизни церкви нашей. Знаете, псалмопевец Давид говорит: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Псалом 33, 9 стих. «Вкусите и увидите, как благ Господь». Псалмопевец призывает: «Попробуйте, вкусите, посмотрите, как благ Господь, посмотрите, что Он делает». Поэтому Писание не только Бог не только призывает нас познавать Его через Слово Свое, но и также просто наблюдает за Его действием, за тем, как Он работает в нашей жизни, в жизни других людей, которые окружают нас. Следующий момент в процессе познания Бога, без которого Также любое общение, но не будет, любое взаимоотношение не будет полноценным взаимоотношением. Это наша реакция, реакция на Его Слово, реакция на Его характер, на то, как мы видим Его благость, Его работу. Знаете, если Бог говорит нам через Свое Слово одно, но мы не делаем, то это какие-то неправильные взаимоотношения. Представьте, если, допустим, ваш друг просит вам ему помочь, а вы просто проходите мимо, не замечая совсем этой просьбой. Ну, окей, это может произойти один раз, это может быть произойти два раза, три, но это уже не дружба дальше, если это постоянно так происходит. Поэтому обязательно наше взаимоотношение с Богом, познание Бога, оно невозможно без нашей реакции, без ответа на Его сущность, на Его характер, на Его слова. И последнее, то, что я хочу подчеркнуть здесь, без чего также невозможно познание Бога, это без наших эмоций. Любые взаимоотношения с Богом, любые взаимоотношения, они подразумевают эмоции. Когда происходит что-то угодное Богу, мы радуемся. Когда происходит какой-то грех, беззаконие, мы печалимся, мы, может быть, стараемся быть вовлеченными в это, чтобы поправить это дело. Мы не можем быть неэмоционально вовлеченными в процесс познания Бога. И в конце концов, Его любовь, Его характер, они должны вести нас к радости. Писание говорит нам, всегда радуйтесь. И эта радость, она не просто на пустом месте, она продиктована тем, каков Бог наш, тем Его обетованием, Его характером. Вот каков процесс Бога, процесс познания Бога, извиняюсь. И последнее, на чем я хотел бы заострить внимание, говоря вот об этом тексте и в плане познания Бога, это то, что, обратите внимание, Павел молится о том, чтобы Бог дал церкви в Ефесе духа премудрости и откровения. Я скажу, не вдаваясь там в подробности греческого языка, что лучше этот текст перевести как духовные мудрости и откровения. Большинство толкователей склоняются, что лучше перевести как духовные мудрости и откровения, потому что дух, скорее всего, у вас в Библиях дух с большой буквы, уже есть у ефесян, они уже верующие. Павел уже пишет церкви, верующим людям, которые имеют этого духа. Поэтому он здесь молится, чтобы Бог дал им духовные мудрости и откровения. И вот эта фраза, которую здесь Павел употребляет, она говорит еще раз, подчеркивает еще раз вот эту идею, что Бог первый открывается нам, Бог первый делает шаг нам навстречу, потому что мы сами не можем познать Его, как бы мы ни старались. Поэтому его молитва не чтобы мы познали Бога, а чтобы Бог дал нам духовную мудрость, откровение для того, чтобы мы познали Его. Откровение, оно имеет отношение к передаче знаний. Другой перевод с этого слова «откровение» – это открытие, это духовное открытие. Павел молится, чтобы мы на самом деле открывали Бога, открывали каждый день какую-то новую грань Бога в нашей жизни. Мудрость – означает, имеет отношение к правильному использованию вот этих знаний, этих открытий в нашей жизни, чтобы мы не просто открывали бы это что-то новое для себя в личности, характере Бога, но чтобы мы могли это применить, использовать в нашей жизни, чтобы жизнь наша менялась. Именно об этом пишет здесь Павел. И хочу процитировать еще одну фразу Павла, которую он пишет в послании Галатам, 4 глава, 9 стих. Павел пишет так: «Ныне же, познавши Бога», и дальше он как будто запинается и говорит, или лучше, получивши познание от Бога. Ныне же, познав Бога, или лучше, получивши познание Бога. Он подчеркивает вот этой своей фразой в послании Галатам, что мы получаем свое познание от Бога. Мы получаем познание от Бога посредством вот этих духовных откровений, духовной мудрости, которую, опять же, Бог нам дает. И поэтому наша молитва сегодня должна быть как раз такая же, как какой Павел молится о ефесянах, чтобы Бог дал нам вот такую духовную мудрость, духовное откровение, для того, чтобы мы могли познавать Его, для того, чтобы мы могли расти в Его познании. Потому что это базис, это фундамент. Его молитва, молитва Павла, она очень четко отражает его приоритеты. Номером один в этой молитве Павел ставит именно процесс познания Бога. Именно об этом он пишет Ефесянам. И я скажу, что это основа христианской жизни, полноценной христианской жизни. И хочу подчеркнуть, что это не начало христианской жизни, а именно основа христианской жизни. Знаете, вот здесь нельзя привести такую аналогию с фундаментом здания. Если вот у здания фундамент заложили, и все, его не трогают, здание строят, то здесь я вот скажу так, что в вашей жизни должен постоянно быть вот этот стук забивающихся свай. Если мы говорим, что познание Бога – это фундамент христианской жизни, то сваи забивающиеся, они постоянно должны звучать. Если нету вот этого закладки фундамента постоянной, то что-то происходит неправильно. Нельзя остановиться в познании Бога. В вечности мы даже будем этим заниматься. И если мы продолжим аналогию с друзьями, то дружба, которая не становится с годами все более близкой, все более крепкой, прочной, то такая дружба, она постепенно охладевает. Поэтому давайте будем молиться о том, чтобы наша дружба с Богом, наше общение, познание Бога, оно бы никогда не останавливалось, чтобы это перерастало все более тесные отношения –